Глеб Анатольевич Скороходов. «Мои королевы». Раневская, Зеленая, Пельцер. Фаина Раневская. Королева комедий рассказывает. Предисловие. Автор хотел бы предуведомить любезных читателей, что книга, которую вы открыли, хотя по форме и похожа на дневник, дневником ни в коем случае не является. Автор фиксировал свои впечатления, рассказы героини книги и диалоги с ней от случая к случаю. И делал это на протяжении 5 лет. Одно, без сомнения, объединяет все рассказанное в книге. Она посвящена актрисе, которую те, кто видел, забыть не смогут. Актрисе, о которой при ее жизни слагались легенды. А после ее смерти ей и по сей день приписывают все новые и новые изречения, будто она не играла в кино и театре, а сидела где-то в капище и всю жизнь, как Пифия, изрекала мудрые мысли и предсказания. И не только. Об этой актрисе уже сложили и продолжают слагать десятки анекдотов, якобы случившихся с ней. Очевидно, ее характер, образ мыслей, восприятие окружающего дают повод для такого мифотворчества. И если она не стала фольклорным персонажем вроде Василия Ивановича Чапаева, то, думаю, от того, что ее собственное творчество оказывается сильнее мифа. Это актриса на все времена. Фаина Григорьевна Раневская. Она действительно была человек необычный. Необычность ее начинается с имени отчества. В ее паспорте значилось «Фаина Григорьевна Раневская». Но в жизни ее чаще всего называли Фаиной Георгиевной Раневской. И устно, и письменно. «Почему?» — спросил я. «Может, мне хотят польстить? Ведь Гришка — Отрепьев, а Георгий — Победоносец». В книге Раневская почти всегда действует под инициалами Ф.Г. Право гения. Актерская психология мне представляется загадкой. Во всяком случае, объяснить ее, исходя из нормальной повседневной логики, зачастую невозможно. Ф.Г. вспомнила, как однажды пришла на обед к Качалову. Его дома еще не было, задержался на репетиции. Раневскую встретила его жена. Через полчаса звонок, входит Василий Иванович. «Очень хорошо, что пришла», — говорит он Раневской. «Голодная? Сейчас же садимся». Качалов поправил пенсне, подошел к буфету и налил себе рюмку. «Ну-с, очень хорошо. Хорошо. Вася, у тебя что-нибудь случилось?» — тревожно спросила жена.
«Нет, Ниночка, ничего. Все очень хорошо».
«Что хорошо?»
«Сегодня Владимир Иванович Немирович Данченко отказал мне в роли Вершинина. И это очень правильно».
«Как? Ты не будешь играть Вершинина? Как это можно?»
«А будет играть Балдуман, он моложе меня».
«Ну что ты, Ниночка?» Василий Иванович протер пенсне. «Все очень правильно. Вершинин молод, а я уже не то. Ну, разве можно в меня влюбиться?» Он надел пенсне. «Ну, посмотри. Но ты же мечтал играть эту роль. Я буду звонить. Я это так не оставлю», — нервничала жена. «Ничего не надо делать, Ниночка.
Пойми, все правильно. В новом спектакле Вершинина будет играть Балдуман, он моложе меня, в него можно влюбиться. Все правильно, Ниночка.
А однажды Ф.Г. в случайном разговоре вдруг сказала мне о праве гения, которым она, к сожалению, не обладает, ибо к лику гениальных причислить себя не может.
«Свинство не позволяет», — пояснила она.
«Право гения на что?» — не понял я.
«Изумительное право. Не играть, если актер этого не может», — улыбнулась она.
Ф.Г. рассказала, как однажды Федор Иванович Шаляпин вышел уже в гриме на сцену в опере «Вражья сила» Серова. Отзвучал оркестр. Певец молчит. Дирижер повторил вступление еще раз, затем другой. Шаляпин обвел грустными глазами зал, покачал головой и ушел со сцены. К нему в уборную влетел владелец оперы «Зимин». «Федор Иванович, что же это? Аншлаг! Публика вне себя!»
Шаляпин посмотрел на него и тихо сказал: «Не могу. Тоска».
И затем обратился к секретарю с распоряжением выписать Зимину чек на покрытие убытков.
«Хорошо право гения, если оно подкрепляется чековой книжкой», — улыбнулся я.
«О, в наше время это право умерло, может быть, вместе с гениями».
«Я не помню случая», — продолжала Ф.Г., «чтобы спектакль отменили по моей вине. Случается, что играть не хочется. Ну, вот просто нет сил выйти на сцену, и нет настроения, желания общаться с партнерами».
Павла Леонтьевна Вульф меня учила: в таком случае ни за что не насилуй себя, не нажимай на педали, играй спокойно, и настроение появится. Пребывай в тех обстоятельствах, в которые тебя поставила пьеса, действуй в этих обстоятельствах. Нужное творческое самочувствие придет.
С Раневской я встретился в ноябре 1964 года. До этого я видел ее несколько раз. Впервые в 1947 году на премьере «Весны» в Зеленом театре. Премьера прошла со средним успехом. Фильм показался громоздким, утомительным, а порой, например, в бутафорских опытах с солнечной энергией, и скучным. Восторг вызывали, пожалуй, только сцены Раневской и Плятта, особенно знаменитый кульбит на лестнице, фразы Маргариты Львовны: «Я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе». Разговор по телефону: «Скорую помощь, помощь, скорую». «Кто больной?» «Я больной. Лев Маргаритович, Маргарит Львович». Кстати, и этот текст придумала сама Ф.Г. Когда Александров пригласил ее сниматься в «Весне», то в сценарии Маргарите Львовне отводился один эпизод. Она подавала завтрак своей знаменитой племяннице.
«Можете сделать себе роль», — сказал Александров. Именно персонаж Раневской и оказался наиболее интересным в этом фильме, и смешным тоже. А без смеха какая комедия? После премьеры зрители ринулись к актерам. Меня подхватила толпа, и вдруг я увидел Раневскую. Она стояла возле машины почти у самого парапета Москвы-реки, испуганная и чем-то обеспокоенная. Я запомнил ее глаза. Они не замечали мальчишек, орущих «Муля!» осмотрели поверх толпы, словно ища спасения. Позже я узнал, ФГ рассказала об этом, что все объяснялось просто. Премьера затянулась, ФГ безумно проголодалась, а где-то среди зрителей затерялась ее учитель и наставник Павла Леонтьевна Вульф, с которой она собиралась ехать ужинать. В следующий раз я увидел Раневскую лет 10-15 спустя в радиостудии на Центральном телеграфе. Она изменилась, постарела, хотя глаза оставались такими же большими и немного испуганными, только теперь к тому же и грустными. Катя Дыховичная, редактор театра у микрофона, тогда сказала, что Раневская только что записалась в сценах из спектакля «Деревья умирают стоя». Я поздравил актрису, поблагодарил ее и выразил надежду, что мы все, рядом стояло несколько редакторов, скоро услышим премьеру этой записи. ФГ неожиданно заплакала и сквозь слезы призналась, что недовольна собой, что она так мало сделала. Я в то время работал на радио в отделе советской прозы и, набравшись смелости, предложил: «Фаина Григорьевна, а не хотели бы вы записать что-либо из советских писателей?» «Отчего же можно?» — согласилась она. «Можно и из советских. Важно, чтобы материал был для меня. Я ведь не чтица, я не умею читать. Я могу сыграть рассказ. Понимаете?» Любовь к Раневской зрителей известна. Слабый фильм 1963 года «Осторожно, бабушка» вышел по посещаемости на первое место только потому, что в нем играла Раневская. Дом актера устроил ее творческий вечер. Выступал Андронников, говорил хорошо, не выпуская из рук несколько листков бумаги. И хотя он почти не заглядывал в них, листки эти как бы свидетельствовали о серьезности речи, ее продуманности, отсутствии юбилейного захлеба. Ираклий Луарсабович процитировал высказывание Рузвельта, посмотревшего в 1944 году «Мечту». Оно было напечатано в журнале «Лук». «Мечта. Раневская очень талантлива. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская — блестящая трагическая актриса». На вечере в ее честь, устроенном в ВТО, Раневская вышла на сцену в самом конце вечера. Актеры ей преподнесли цветы, ВТО вынесла пышную корзину, ФГ кланялась, снова выходила на аплодисменты, тихо говорила «спасибо, спасибо» и чувствовала себя, как она рассказала позже, отвратительно. «Терпеть не могу юбилеев и чествований. Актер сидит, как истукан, а вокруг него льют елей и бьют поклоны. Это никому не нужно. Актер должен играть. Что может быть отвратительнее сидящей в кресле старухи, которая курит фимиам по поводу ее подагры? Такой юбилей — триумф во славу подагры. Хороший спектакль — вот лучший юбилей». ФГ сказала мне это в дни, когда театр настаивал, и безуспешно, на праздновании ее 70-летия.